Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 сентября. Сегодня программа «Своя правда» в формате круглого стола. Будем подводить итоги единого дня голосования. Меня зовут Юрий Буткин, а вот наши гости. Сергей Обухов, доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». В этот раз единый день голосования наделал много новостей. Ну, потому что вот сейчас смотрю я на ленту ТАСС. Второй тур выборов губернатора в Приморье. Второй тур выборов губернатора... Так, нет, это опять про Приморье они пишут. Единороссам по итогам выборов в Иркутской области предлагают создать коалиции. В парламент Кузбасса впервые вошли представители КПРФ и патриотов России. Очень много новостей того, чего не было прежде. Это какой-то особый был день голосования, Дмитрий Вяткин?
День голосования был такой же, как и все. Единственное, что, о чем говорила Элла Александровна Панфилова, когда открывала вчера информационный центр в Центральной избирательной комиссии, то она сказала, это были высококонкурентные выборы, без всякого сомнения, которые прошли относительно спокойно. Это были очень технически усовершенствованные, если можно так сказать, выборы. Но и мы видим несколько тенденций. Первое – это запрос на новые лица, на обновление. Избирательная кампания проходила в условиях жесткой политической и общественной дискуссии по поводу изменений в пенсионном законодательстве, без всякого сомнения, и это сыграло свою роль. И вот в этих жестких условиях надо сказать, что мы видим и конкурентность, мы видим свободное волеизъявление граждан, и это показывают результаты. Естественно, здесь вот сейчас уже, наверное, никто не скажет, что вот всегда побеждают одни и те же и так далее. Нет, новые лица предложила «Единая Россия», победили новые лица.
А не предложила, не победили, так получается?
Ну, где-то кто-то недоработал. И, естественно, в каждой ситуации, в каждом регионе этому еще будет дана внутрипартийная оценка.
Это Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Вот, кстати, параллельно здесь на лентах новостей глава Владимирской области Орлова, Светлана Орлова, которая лидирует на выборах губернатора, но не набрала 50%, заявила, что готова ко второму туру. Это был какой-то особенный день, единый день голосования. Сергей Обухов.
Вы знаете, особенный и не особенный. Не особенный в том, что весь арсенал средств, которые применяла «Единая Россия», она применила и сейчас, но, как говорится, не помогло. То есть 9 сентября, да, все на дачах, срок единого дня голосования не изменен. Муниципальный фильтр как был, так и остался, со всем жульничеством и, скажем так, вышибанием неугодных кандидатов. Как не было, значит, попытка фальсифицировать, та же Хакасия, когда два района просто закрыли и не подводили результаты, пытаясь выставить своего кандидата. Так и применяли. По Ульяновску так вообще полный беспредел, когда отказывали во встречах с избирателями, даже депутатам, приехавшим из Москвы. То есть все, весь джентльменский набор, который «Единая Россия» применяла, она всегда применила.
Но результаты-то другие.
Но результат, извиняюсь, ква. Ква-ква-ква, дорогие мои коллеги из «Единой России», вам уже эти примочки не помогают. В чем причина? Ну, мой коллега Вяткин сказал, что, да, споры по пенсионной реформе. Да, в определенной степени это расплата «Единой России» за вот эту людоедскую пенсионную реформу. Но не только. Впервые день голосования проходил в условиях, когда внешнеполитическая повестка, ну, скажем так, не сработала. А то ж, помните, на время там то Украина, то Трамп наш, то Сирия, это все что угодно, а внутренней проблемы нет. Оказалось, что Единая Россия не конкурентоспособна обсуждать внутриполитические проблемы. И поэтому результаты те, которые есть. Мы имеем прекращение доминирования Единой России по итогам единого дня голосования.
Так и будет. Прямо. Вот так мы будет уже это дальше, имеем.
Мы уже это имеем.
Хорошо.
Результаты говорят сами за себя.
Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. А с вашей точки зрения, что это был за день голосования?
Да день голосования действительно, на мой взгляд, был обычный. Единственное, что у меня две неожиданности, да, я все-таки думал, что явка будет больше, да, и не я один так думал. Конечно, теплый день там в Москве и в Подмосковье сыграл свою роль, но вряд ли он один, да, а во-вторых, это второй тур, конечно. То, что очевидное лидерство действующих руководителей не сработало, это большая новость, потому что ведь за действующим руководителем не только административный ресурс, о котором говорит коллега, да, а в первую очередь возможность продемонстрировать себя, им не нужен пиар, у них пиар – это их работа, да. И вот если в этой ситуации какие-то губернаторы сошли, не победили в первом туре, это очень значимо. Ну, честно говоря, от Хакасии чего-то подобного я ожидал. Потому что, да не обидится на меня глава Хакасии, он удивительно способен создавать себе врагов. Это просто специалист в этой области, вот величайший, да. Вот. Но, например, я совсем не думал, что госпожа Орлова не пройдет в одном туре. Собственно, что принципиально отличает ее регион от соседних регионов? Потому что сильно хуже стало, чем у соседей, да все то же самое. Но вот не получилось, да. С другой стороны, я согласен с коллегой Вяткиным в том, что да и бог с ним. Значит, есть конкуренция, слава богу, что она есть. Плохо, если она вызвана пенсионной реформой, конкуренция. Лучше бы, чтобы она все-таки была вызвана какими-то позитивными случаями. Но если она есть, это хорошо.
Ну, подождите, вы хотите, чтобы конкуренция была вызвана тем, что всем все нравится? Так не бывает.
Нет, конкуренция должна быть вызвана тем, что я... Лично Вася Пупкин, да, могу голосовать, и я знаю, за кого я голосую, у меня есть выбор в смысле цветности, да, то есть...
Ну, разве избиратели не показали в этот раз, что у них был выбор цветности?
Вот я об этом и говорю, да, чаще всего, ведь почему такая низкая явка обычно у нас бывает? Потому что одна сторона говорит, мы за этих голосовать не будем, а другая говорит, а мы и так победим, мы не придем. Кстати, вторых-то больше. В действительности, больше всего теряет от низкой явки именно лидирующая партия, потому что ее ставники... Да ладно. Я это еще в конце советской власти видел, да, когда
ну
в действительности
да.
КПСС-то еще лидировала, но активности, концентрации такой, как ее противники, она не создавала.
Это, напомню, Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». В этой связи, кстати, тут как раз возникает вопрос, не получится, не сработают ли эти выборы, что называется, в следующий раз, когда будет голосование, на то, что ваши избиратели будут активнее?
То, что выводы будут сделаны из каждой избирательной кампании, а 4, напомню, этих избирательных кампаний по выборам высших должностных лиц, губернаторов, субъектов Российской Федерации, еще не закончены. Ну, говорить о том, что все, значит, теперь уже везде будут побеждать наши, так сказать, коллеги из оппозиции, ну, да не совсем так. Факты говорят об обратном, скорее, что выборы были успешны для «Единой России» в тех условиях, о которых я говорил. Это жесткая дискуссия и серьезные протестные настроения. 59%, почти 60% взяли мандатов в законодательных собраниях. Это «Единая Россия». Из 22 губернаторских кампаний 16 победили единороссы. В двух кампаниях единороссы не участвовали. И один губернатор от КПРФ, один от «Справедливой России». В четырех еще предстоит второй тур. И, кстати, давайте не будем все-таки заранее говорить, что там «Единая Россия» уже проиграла. Напротив, я не исключаю, что и там будет и консолидированная команда действующих губернаторов, и в том числе и сторонники, те, которые не пришли, вот то, о чем вы говорите.
Хорошо, это Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», заговорил о консолидированности. Этот вопрос, наверное, стоит повторить для Сергея Обухова, доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ. А вот только что упомянули вашего коллегу Клычкова, который выиграл, причем так мощно выиграл выборы. У него больше 80% голосов, но многие говорят, что девальвирует эту победу то, что серьезных конкурентов у него не было. И это в результате договоренностей.
Ну, во-первых, Клычкова выдвинул президент Путин.
Так.
Да. Так же, как и президент Путин выдвинул Орлову, так же, как и президент Путин выдвинул Зимина, точно так же, как президент Путин выдвинул Тарасенко.
То есть это не заслуга коммунистической партии?
Нет, я хочу сказать, что господа Тарасенко, Орлова, Зимин, Шпорт.
У него они, тоже проблемы, они насколько я помню.
Да. Проиграли выборы, хотя их выдвинул президент. И Клычков выдвинул президент. Поэтому, с одной стороны, да, Клычков имел мощную фору, что его выдвинул президент. Он ее реализовал благодаря тому, что он смог консолидировать, ну, скажем так, основные политические силы региона. Он смог, а те не смогли.
Но подождите, был ли сильный конкурент от «Единой России», к примеру, у Клычкова в Орловской области?
Он не мог быть, в принципе, потому что выдвинул президент. «Единая Россия» против президента не пошла и не пойдет, я так понимаю.
Собянин победил как самовыдвиженец, обращает внимание Георгий, почему-то, для чего-то, именно в этой части разговора, 183-й, неужели и вправду, пишет 008-й, пришло целых 30% на выборы? Вот некоторые уверены в том, что, ну вот вообще никто не ходил.
Нет, ну вы знаете, я в очереди
Дмитрий
стоял.
Дмитрий Журавлев.
Я сейчас говорю не как эксперт, а просто как человек, который ходил на выборы.
Я в очереди стояли на дачном участке.
Нет. Не-не-не, у меня нет дачного участка.
Говорят, кстати, это немного голосов принесло.
Я стоял в очереди на дачном участке.
Я возле дома у себя стоял в очереди. Другой вопрос, что великолепно был организован участок, но ни одного значка, что ту, где он находится, я по дороге не нашел. Вот, это правда. Да, но на участке люди были, простите. Я не скажу, что очередь была, как в советское время, за колбасой, но их было больше, чем тех, кто сидел за столами, да? Поэтому вполне возможно, что... Но, понимаете, Москва – это особый город. Мы с вами живем в особом городе. Если... брать Запад, мы, кстати, как-то с вами об этом говорили за этим столом, то Париж в этом смысле очень похож на Москву. Столицы всегда, с одной стороны, активнее критикуют и пассивнее ходят на выборы.
Но в этот раз многие обращают внимание на то, что вот не очень так по-столичному ходили на выборы и в регионах. Невысокая явка.
Смотря, да. Смотря где.
Да, прошу вас, Дмитрий Вяткин.
Но если мы возьмем Кемерово, там явка 60%.
Ну, это же меньше, чем Притулиеве, скажут вам.
Самое имени Аман Гумировича.
А вот это интересно насчет заповедника. Вот, Аман Гумерович не выдвигался.
Всегда говорили, а в Кемерово всех чуть ли не силком. Отнюдь? Нет?
Аппарат
и мы видим, что явка в различных регионах была разная. На мой взгляд, 30% для Москвы – это очень-очень хорошая явка. Уж во всяком случае, такой мегаполис, как Нью-Йорк, мы обогнали по явке. Когда там выборы проходили, там было меньше.
И Париж вот, тоже.
Париж, кстати, тоже.
Просто есть у многих людей, вот, например, Фритур написал, я возвращусь к тому, с чего мы начали этот разговор про низкую явку. Фритур говорит, вот у меня я пришел, испортил бюллетень, ушел, а участок-то был пустой. А есть люди, которые вообще не ходили на выборы, и они уверены, я не ходил на выборы, и вообще никто не ходил на выборы, но все же говорят, выбирать не из кого.
Ну, эта склонность по себе мерить весь окружающий мир, она очень-очень субъективна и не всегда отражает реальную картину.
Смотрите, тут еще одна история.
Это свойство человеческой натуры.
Ну да.
Ничего не сделаешь.
Тут ничего не сделаешь, ладно, но тут другая история тогда возникает. Вот уже поговорили о том, что вроде как, судя по тому, что результаты неожиданны, значит, было из кого выбирать. А 877-й пишет, почему, выбирая Собянина, у меня как избирателя не было выбора, поэтому я не ходил на выбор. То есть человек, а вариантов-то было...
А там вообще
было...
еще четверо было. Блин.
Вообще-то да, но человек говорит, я хотел бы пятого. Вот с этим что делать?
Сергей, я хочу сказать, что у человека действительно не было выбора по той простой причине, что мы обычные выборы, мы говорим, обычный день голосования состоял в том, что 85% всего политического эфира это был Собянин. За бюджетные деньги его селебрити рекламировали в соцсетях, он бесконечно открывал, закрывал, целовал, обнимал и так далее.
Скорее всего, то же самое делал орловский губернатор, исполняющий обязанности.
Да. Но там-то, извиняюсь, орловский губернатор задушил всю оппозицию. Вот в чем дело. И Максим Шевченко, ваш коллега, журналист, она из-за двух, как казалось, там спаренных подписей его не зарегистрировали. И в итоге она убила эту конкуренцию. Ну, а господин Собянин просто де-факто убил конкуренцию своим доминированием в средствах массовой информации.
Мы же знаем... Подождите, вот смотрите. Mm-hmm. Если человек говорит, выбирая Собянина, у меня не было выбора, он насмотрелся на Собянина в телевизоре, пошел и проголосовал, к примеру, за Кумина. Ну, все договорились, к примеру, и Кумин неожиданно для всех выиграл, но этого же нет.
Мы имеем большую проблему. Узнаваемость Кумина была 20%. То есть то, что он получил 11%, это половину своей узнаваемости. То есть за время выборной кампании он получил 3% телеэфира, все остальное господин Собянин.
Его надо было показать по телевизору, я понял. Дмитрий Журавлев, с вашей точки зрения.
В том числе и по телевизору.
Я понял, да, прошу. С вашей точки зрения, почему вот есть люди, которые говорят, я не могу выбрать из этого, потому что я точно знаю, что выиграет тот. Ну, так проголосуйте за кого-то третьего.
Вот это все та же психология, да? Мы знаем, кто победит, поэтому мы не будем тратить свой голос на третьего, он все равно не победит. Вот логика, да? Логика, на мой взгляд, как я понимаю, и на ваш тоже ошибочная. То есть, да, почему бы не попробовать?
Ну, говорят, это не работает все равно.
Ну, вы знаете, я вот помню президентские выборы, и я помню, что многие голосовали не только за Владимира Владимировича Путина. Да, и, кстати, явка была огромная, а схема-то была та же самая, все же понимали, кто лидер. Да? Это не помешало ни явке, ни голосованию. Значит, это не политика. Да? Если бы там был шестой, людей бы больше не стало, там, или седьмой кандидат. Это вопрос психологии. Ах, вы вот моего единственного мнения правильного не хотите слушать, тогда я на вас обиделся и вообще ходить не буду.
Отморожу уши.
Да.
Хорошо, это Дмитрий Журавлев. Смотрите, да, Дмитрий Вяткин. Теперь еще к вам вопрос, потому что Виталий говорит, но ведь эти выборы нельзя назвать выборами. Выборы – это конкуренция. Это когда свободно выдвигают кандидатов. А у нас муниципальный фильтр, о котором уже вспоминали. В Москве в результате этого ведь и были люди, которые не прошли муниципальный фильтр.
Здесь есть... Дело в том,
да.
что...
И тут дальше просто Виталий в финале пишет, «Единая Россия одобряет только удобных кандидатов».
Ну, знаете, для многих регионов те кандидаты, которых мы выдвинули, были весьма неудобны. Во-первых, не местные. Во-вторых, с очень жестким стилем управления. И тем не менее, поверьте, и они будут успешны, и они победили. Я не буду фамилии перечислять, но мы понимаем, о ком идет речь. А вот что касается Москвы, и здесь Сергея Семеновича Собянина, конечно же, нужно поздравить. В том плане, что начиная столь масштабные и проводя столь масштабные преобразования, которые мы видим в Москве, которые имеют как сторонников, так и противников, без всякого сомнения, очень многие люди не хотят, чтобы что-то менялось, естественно. Но для того, чтобы было развитие, эти преобразования были необходимы, без всякого сомнения. И он смог консолидировать голоса тех, кто поддерживает эти преобразования. И вот здесь его действительно заслуга, он действительно смог это сделать, являясь самовыдвиженцем. Конечно же, партийные активисты его поддерживали. И вчера на подведении итогов в Центральном исполкоме «Единой России» он к нам приехал, и мы обсуждали это, и он поблагодарил за поддержку, в том числе и партию.
Это Дмитрий Вяткин. Теперь прошу, Дмитрий Журавлев, потом Сергей Абухов.
Во-первых, хочу все-таки защитить людей. Они потому не хотят изменений, потому что в течение довольно долгого времени жизнь показывала, что чем больше изменений, тем больше шишек. Да? Я вполне допускаю, что изменения пойдут на пользу, но для этого это людям надо продемонстрировать. А пока у нас в памяти у всех 90-е, у меня тоже. Да? Но это апропо, что я, собственно, хотел сказать по поводу фильтра. Почти все мои коллеги против муниципального фильтра. Вот я как раз та белая ворона, которая за. Могу объяснить, почему. Да?
За фильтр в таком виде или за фильтр в принципе?
В принципе. Да, почему? Потому что партиям пора вспомнить, что вообще-то политика не начинается с регионального уровня, там еще внизу есть несколько уровней. Да. Вот фильтр сам по себе, он помогает это вспомнить. Та же КПРФ, простите, в Москве вполне проводит через муниципальный фильтр своих кандидатов, разве нет?
Сергей Абухов, разве нет?
И не только в Москве.
Не только в Москве, но, значит, когда мы имеем спецоперацию...
Если можно, в микрофон.
Если мы имеем спецоперацию, Бурятия, член Совета Федерации, народный герой Бурятии, Мархаев не проходит муниципальный фильтр. Почему? В один день собирает всех муниципальных депутатов и собирает у них подписи так, что в этих регионах больше наш кандидат эти подписи не может получить.
Ну, Россия разная.
Россия разная. Да, то есть это спецоперация, и мы все наблюдали, когда нашему кандидату не хватило опять двух или трех подписей. Та же самая ситуация Максим Шевченко. Тоже из-за двух подписей его не зарегистрировали, потому что та же самая спецоперация. Научились собирать всех депутатов, собирать эти подписи заранее, а потом раздавать удобным спойлерам.
Мы помним одного из тех, кто претендовал, но не очень удачно, прямо скажем, выступил на выборах мэра Балакина, которого в результате все-таки через суд зарегистрировали.
Я вот что хочу сказать.
Да, Дмитрий Вяткин.
Так уж получилось. Получилось, что в Конституционном суде, представляя Государственную Думу, в прошлом созыве, да, действительно, я отставил позицию по сохранению муниципального фильтра. Это, кстати, нормальная общемировая практика, когда на выборах достаточно высокого уровня нужно заручиться поддержкой, допустим, нижестоящих депутатов. Это нормально. Для того, чтобы кандидат имел поддержку и снизу. Ему потом работать с ними, между прочим. Это касается любого регионального лидера. Конечно же, есть кандидаты, которые могут сделать ставку исключительно на пиар-компанию, на какие-то громкие акции, на банальную демагогию. Это может привести к серьезным конфликтам в регионах. Именно для этого нужен муниципальный фильтр. И второе, партии должны идти на муниципальный уровень. И сейчас муниципальным выборам каждая уважающая себя политическая партия уделяет все больше и больше внимания. Возьмите больше муниципальных голосов.
Я говорю о том, что мы имели более чем необходимое количество депутатов. Мы имели в этих всех... То есть мы могли зарегистрировать любого своего кандидата. И вот так как мы предлагали неугодного Единой России кандидата, для этого и проводились спецоперации по вышибанию нашего кандидата с помощью муниципального
фильтра. Это Сергей Абухов. Дмитрий Журавлев, я хотел вас вот о чем спросить. Так как Сергей Абухов представляет Компартию, Дмитрий Вяткин, Единую Россию, а мы, соответственно, не можем ни с кем поговорить про ЛДПР.
Мы с вами два самовыдвиженца.
Ну, скажем так, да, давайте поэтому как самовыдвиженцы говорить о Либеральной демократической партии России. Это что, получается, главный, кто выиграл эти выборы, Жириновский?
А почему?
Ведь у него там есть победители, у него есть люди, которые в результате неожиданно обошли действующего исполняющего обязанности.
Почему только у Жириновского?
Да у вас тоже есть, все нормально.
Нет, вот я говорю,
просто
победитель,
от вас ждали, как от второй партии, но Жириновский в результате получается, ну, как минимум на уровень Компартии поднялся.
Хороший результат, но еще не победа.
Говорите об уровне Компартии, причем дело даже не в голосах. Тут действительно посмотрим, кто еще что выиграет в втором туре. Дело как раз вот той низовой части, да, а насколько партия Жириновского крепка внизу, да? Партия Жириновского – это партия Жириновского, вот человека, великого политика, великого оратора, там, человека массового достоинства, но человека, понимаете? Она отражает какую-то...
Нет, они голосовали там в регионах не за Жириновского, а за людей Жириновского.
Вот. Они в том числе голосовали за Жириновского, потому что господин Жириновский всюду во главе списков.
Но вы бы хотели, чтобы голосовали за Зюганова, но голосуют за КПРФ. Нет, чувствуете разницу?
Мы просто принципиально не выставляем Зюганова в каждой бочке затычку.
Это известно, да. Вот, прошу, да, Дмитрий Журавлев,
и
дальше.
Дело, понимаете, это все-таки партия такая политическая. Она сильна, заметьте, она ведь вот сейчас действительно такой всплеск, но в принципе до этого в течение всей истории от первых парламентских выборов, вот этой ночи выборов знаменитой, все время на востоке Жириновский набирает, Урал это пересекаем, правда. И где оно все, да? Потому что там всегда были более сильные именно такие протестные, эмоциональные настроения, там такой фронтир, там люди живут как на Диком Западе в Штатах, то есть в некотором смысле считая, что они сами спасутся, только нам не мешайте.
А, еще одна минута у нас до новостей. 162-й, это Дмитрий Вяткин, я прошу прокомментировать, пишет, возвращаясь к московским выборам, Собянин организовал себе пигмеев конкурентов, это его формулировка, и не может считаться честным победителем. Вот дальше. Это не выборы, и многие москвичи их не признают. Какие бы выборы ни были, будут люди, которые скажут, я не признаю эти выборы. С этим надо что-то делать.
Вот вы знаете, как можно так не уважать политические партии, которые выдвинули кандидатов на выборах мэра города Москвы? Что значит пигмеи? Это кандидаты, которых поддержали многомиллионные партии. Крупнейшие все партии, которые партии, имеют да. фракции в федеральном парламенте, поэтому в Государственной Думе. Поэтому, знаете, так неуважительно относиться, все-таки неправильно, все-таки неправильно. И это, во-первых. Во-вторых, действительно, там необходимо было консолидировать голоса тех, кто пойдет за тем или иным кандидатом. Сергей Семенович это сделал блестяще.
Дмитрий Вяткин из Государственной Думы, из «Единой России», Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, и Дмитрий Журавлев из Института региональных проблем. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Подводим итоги единого дня голосования. В прямом эфире смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир можно позвонить по телефону 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Здесь в студии с нами. Меня зовут Юрий Буткин. С нами Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. И депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, член фракции «Единая Россия». Перед новостями я попросил Дмитрия Вяткина комментировать сообщение Брэнгвина 162-го, который говорит, что выборы Собянина нынешние – это не выборы, и многие москвичи их не признают, потому что там были пигмеи-конкуренты. Там были представители КПРФ. Сергей Обухов, как вы к такому относитесь?
Значит, господин Собянин набрал 1,5 миллиона голосов из 7 миллионов московских избирателей. Поэтому результат, в принципе, пигмейский.
Ну, вот нормальный так, результат.
Полтора. А,
ну,
значит,
другие этого более... не показали.
Вот именно.
Понятно, но мы-то говорим о всенародной любви к Сергею Семеновичу.
Кандидат от КПРФ получил в 7 раз меньше.
Кандидат от КПРФ, я еще раз говорю, известность имел по итогам выборов только лишь 20%. Он вообще показал уникальный результат в условиях неизвестности московскому избирателю.
Поэтому... Вы же могли предложить другого кандидата, который был бы лучше известен московскому избирателю.
Значит, партия приняла то решение, которое приняла, потому что мы решали в данном случае задачу подготовки к более, ну, для нас более важным выборам Московскую городскую думу. И мы раскрутили команду на этих выборах, решали в том числе эту задачу. Но, значит, сравнивая результат 1,5 миллиона за Сергея Семеновича сейчас и 1,300, когда ему оппонировали...
А? За него же.
За него же.
В прошлый раз.
Да, в прошлый раз, когда был Навальный и Мельников. То есть я хочу сказать, что усилия, ну, скажем так, которые шли на восхваление Сергея Семеновича, ну, скажем так, КПД очень низкий. Но то, что есть, то, что есть. В любом случае, другое я хочу обратить внимание. Я категорически и как ученый противник того, что нам равняться на вот там в Нью-Йорке или в Париже. Мы не Нью-Йорк и не Париж. И у нас неконкурентная политическая, ну, скажем так, малоконкурентная политическая система в условиях ранее доминировавшей только одной Единой России, поэтому я сторонник того, чтобы на выборы ходило как можно большее количество людей.
Вот
я против засушки, я против засушки явки.
Все значит, всегда говорят, надо, чтобы люди ходили на выборы, а значит, люди не ходят.
Люди не ходят на выборы, потому что не верят в том числе и парламентским партиям всем. В данном случае я значит, не исключаю того, что и КПРФ несет ответственность за то, что творит Единая Россия в Государственной Думе. Люди не различают. Вы там все во власти одинаковые. Вот это меня тревожит. Низкая явка – это низкая легитимность политической системы.
Интересно.
Это очень опасно.
А Дмитрий Вяткин из Единой России, а вы несете ответственность за то, что делает КПРФ? Ну, тут просто вот надо тогда разобраться.
Я согласен с Сергеем Павловичем только в одном, что 4 парламентские партии, есть 4 партии власти, которые... несут ответственность за принимаемые или непринимаемые решения. Это абсолютно точно, и здесь мы ответственность эту делим. Но я еще вот что хочу сказать. Те, кто серьезно занимаются политической наукой, прекрасно знают, что нельзя из всех выборов устраивать референдум с минимальной 50% явкой и так далее, и так далее. У нас полгода назад, меньше, чем полгода, да, наверное, меньше, чем полгода были всенародные президентские выборы. И, конечно же, ожидать, что после президентской кампании, когда была явка, мы помним, 70%, что еще раз такое же количество граждан придут на избирательные участки, ну, по меньшей мере, наивно. Так никогда вообще не происходило. Это законы человеческой психологии, это законы общества и политики. Никогда не будет такой высокой явки, особенно в больших городах. Особенно в больших городах. Это нормальное явление. И эти особенности, эти тенденции, они характерны для всего мира, поэтому я и привел в пример другие города.
Тут возникает вопрос, люди все время говорят, вот если у нас будут хорошие кандидаты, или, к примеру, пусть у нас хоть каждую неделю проводятся референдумы, но тогда, когда важные вопросы будут ставить, мы тогда практически каждую неделю будем ходить. Не а факт. Вы говорите раз не в полгода.
По одному Дмитрий условию, Журавлев, да. Если кандидатов будет ровно столько же, сколько людей. Вот каждый за себя проголосует.
О, я тогда анекдот вспомнил. Да? Почему нельзя в одном регионе, я извиняюсь, что я вас перебил, не буду говорить, о ком регионе шла речь в анекдоте. Но анекдот такой, а почему там не проводят выборы? Ну, потому что каждый придет за себя проголосует.
Да, прошу, Дмитрий Журавлев, продолжайте.
Проблема-то не в явке как таковой. Во-первых, давайте договоримся, у нас все-таки нет ни правящей партии, ни партии власти. У нас есть парламентские партии, у нас президентская республика. Власть сосредоточена в руках главы государства, и партии играют, и парламент играет.
Нет, есть партия парламентского большинства, вот, проводник президентской
парламентского
политики.
Большинства в этом языке согласен, но только в этом. Но не партия власти, а партия
парламентского большинства. Тот же Сергей Абухов уже вспоминал своего кандидата, которого назначил президент. Нет, или ребят, предложил президент.
Я к чему это говорю? Не просто, чтобы позанудствовать и поправить двух уважаемых людей. Просто не надо ожидать, что где-нибудь будет явка, сравнимая с президентской кампанией.
Это никто же не ставит так вопрос.
В принципе, никак.
Так никто не
просто
ставит
вопрос. Просто потому, что тогда люди понимают, за что они голосуют.
Но 30% – это неудовлетворительная
явка.
Для
Москвы это фантастический результат.
Вот я хотел, у нас выборы будет? Раз в год. Раз в год, ну да, сейчас они наложились на президентские выборы, недавно было. Но проблемы-то обсуждались впервые, внутренняя политика заместила внешнюю. И, в общем-то, на мой взгляд, вина всех парламентских партий, что мы не смогли привести, в том числе и недовольных, всех недовольных, политически активных граждан. Я вот...
Вот так это считаю, действительно очень интересная особенность, но это особенность действительно мегаполисов, что политическая активность там выше, а избирательная ниже. Вот везде так. Да? Бог с ними, с Западом, да, бог с ними там, с Францией, с Америкой. Приволжский федеральный округ, где я работал, вот это работает великолепно в двух городах, в Нижнем Новгороде и в Самаре. Потому что два самых больших, самых богатых города.
Самых
недовольных. Города именно, я не говорю о Нижегородской области и Самарской области, да. Два самых больших и богатых города в округе. Абсолютно московский подход. Да? Я как-то вам рассказывал, я иду по Самаре и спрашиваю, где у вас губернатор. Только 16-й человек смог что-то членораздельное мне ответить. Потому что с точки зрения жителя Самары, а какая разница, где он там находится?
Давайте теперь каждого из вас я попрошу прокомментировать несколько фамилий. Я попрошу это прокомментировать, потому что, как кажется, это важно. Вот Джефф Монсон, который стал одним из депутатов, об этом только что говорили, Игорь Востриков в Кемерове, который не стал депутатом, и Виктория Скрипаль, которая тоже не стала депутатом. Это все местные депутаты, и получается, что популярнейшего с трагической историей человека не выбирают. Виктория Скрипаль, популярнейший, ну или... Во всяком известнейший человек не выбирают.
По фамилии известнейший, ну да.
Джефф Монсон тоже известнейший. Но все же понимают, что это человек, который вряд ли хорошо знает тот город, в котором он теперь живет. Но выбирают. Прошу, Дмитрий Вяткин, начнем с вас. Как работает эта психология избирателя?
Мне постоянно задают вопрос. Вот как избраться?
Да.
Нет ничего проще. Надо зарегистрироваться и понравиться. А вот как понравиться? Зарегистрироваться понятно. А вот как понравиться, это уже второй вопрос. Можно понравиться... словами, можно делами, можно в сочетании первого и второго. Можно вообще поговорить, не говорить по-русски, как показывает пример с бойцом Монсоном, но тем не менее понравится. И люди пошли, проголосовали. Ну, не силком же за него голосовали, согласитесь.
Подождите, но нельзя это рассматривать, коротко если, нельзя это рассматривать как попытку вот такого вот протестного голосования. Да мы вам выберем человека, который даже... Мы проголосуем за того, который даже по-русски не говорит.
Подождите.
Он говорит.
Он даже он от «Единой России» выдвигался. Он прошел предварительное голосование. У нас сейчас оно обязательно, кстати. Вот. Он победил в этом предварительном голосовании. А потом большинство из пришедших на участки проголосовали за него.
Хорошо, это... Скрипаль и Востриков.
А вот здесь очень интересно. Или не вели кампанию, и так, что про них просто не знали... Или не пришли те люди, которые им сочувствовали. Иногда на местных выборах счет идет зачастую на вот за каждый конкретный голос. Вот у меня один товарищ, журналист, известнейший, в одном из провинциальных городов. Соседи по личной площадке, 5 человек, не пришли за него голосовать, говорят, слушай, да ты и так все, да ты и так выиграешь. Вот он их не привел за руку. 5 голосов не хватило.
Это Дмитрий Вяткин, Сергей Абухов, с вашей точки зрения.
Ну, это психология избирателя. У Джека Монсона интересная электоральная история. Я помню, я первый раз с ним встретился на возложении цветов к мавзолею Ленина. И тогда он декларировал, что он сторонник коммунистической партии. Ну, после, для получения гражданства, ему, видимо, объяснили, что нужно не коммунистическую партию поддерживать, а Единую Россию. Ну, он быстренько переориентировался. В этом отношении все нормально.
Ну, вот результат.
Значит, и вот вам результат. Результат, думаю, в другом, не только... и не столько в его политических метаниях, все-таки за ним есть конкретное дело. Значит, он воспитывает, ну, работает с молодежью. Вот я думаю, что это ценится на муниципальных выборах. Что такое Виктория Скрипаль, кроме фамилии? Ну, ква, как говорится, да, есть фамилия известная, а что за душой? Ну, а что касается господина Вострикова, то я думаю, ему просто не простили из лидера протеста превратиться, ну, скажем, так, в человека, поддерживающего партию власти, я думаю, что это сыграло свою роль. Это моя версия указанных событий.
То есть протестовать эффективно, он же ведь, ну, взгляды-то не поменяет, он тогда внутри Единой России, это так не работает.
Ну, видимо, не сработало. Хорошо. Поэтому я думаю, что вот так вот надо подходить к этим.
Просто Востриков решил залезть в депутатство за счет печальной памяти, а народ такое не ценит. Нельзя стать
вот
депутатом,
только потеряв хотел... семью,
пишет. Может быть, не такое же, но... Все же помнят его метание от оппозиционности.
Вот. Дмитрий Журавлев, вот, прошу вас.
Ну, о двух кандидатах, по-моему, уже сказано все. Я имею в виду Вострикова и Монсона. По поводу госпожи Скрипаль, местные выборы – это выборы человека, который будет отвечать за то, чтобы автобусы ходили, а не выборы знаменитой фамилии. Да? Людям нужно, чтобы у них в городе работало хозяйство. И они голосуют, вот правильно Амонс они сказали, у него есть что-то конкретное, он с своим участком справляется, значит, пусть выбирают. А знаменитую фамилию выбрать, чтобы потом эта знаменитая фамилия им чем-нибудь так поуправляла, чтобы они плакали 3 года, никто не будет. Местные выборы не политика, ну, в смысле, по стилю, да, это другая совершенно вещь, и поэтому здесь на известности не поедешь. Здесь нужно что-то более частное.
Тогда следующий вопрос. И тоже каждого попрошу высказаться. Это был Дмитрий Журавлев, теперь Дмитрий Вяткин. Обращают внимание, что вот так называемые молодые технократы, в общем, достаточно хорошо выиграли выборы. Люди, которые приехали в чужие регионы, которые их не очень хорошо знали совсем недавно, в результате получили очень высокий процент. И это как характеризует наших избирателей?
Я уже в самом начале нашей беседы сказал такую мысль, такой тезис о том, что очевиден запрос на новые лица.
Даже если они не местные.
Даже если они не местные. Это первое. Второе, конечно же, это активно и активно проведенные избирательные кампании, когда достучались до большинства граждан, которые придут на участки. Вот именно так. Достучались до большинства граждан, которые придут на участки или собирались прийти на участки. Это второй момент. То есть есть составляющая общественная, из области общественной психологии, если можно так выразиться, есть составляющая чисто политтехнологическая. Вот когда это и то, и другое дает определенный результат. А вот где не сработала неизвестность кандидата, ни поддержка со стороны партии той или иной, там, где не сработала команда, то это дало результат, который не устраивает.
Хорошо, это Дмитрий Веткин, Сергей Обухов. Ведь, по сути, вашего губернатора Орловского-то тоже можно считать в этом смысле молодым технократом. Он приехал в другой регион и получил там огромный процент.
Ну, скажем так, это счастливые исключения. Если говорить про молодых технократов, ну, зачистили ж поле, согласитесь, Новосибирске, ну, господин Травников, ну, только лишь из-за того, что локоть уступил давлению и не стал выдвигать свою кандидатуру на этих выборах, он смог преодолеть. То же самое Алтайский край, ну, еле-еле переполз 53%, скажем так, молодой технократ. Ну, а уж технократ Тарасенко в Приморском крае, я понимаю, что еще не вечер, там через неделю будут выборы, но он тоже не смог переползти 50-процентный рубеж. Поэтому все, как говорится, не так однозначно в этой ситуации. Да, где было стечение обстоятельств, но это сработало, где было отсутствие конкуренции. В условиях ни у кого не было нормальной конкуренции.
И все-таки, Дмитрий Журавлев, ну, почему голосуют за людей, которых совсем недавно не знали?
Ну, во-первых, поэтому. Потому что ошибок они тоже совершить не успели. Угу. Раз. Но думаю, что не только поэтому, потому что тогда бы просто нужно было на каждых выборах менять лица, и все было бы классно, да? Дело не только в этом. Дело в том, что они... Поддержка президента, конечно, не снимается во всех смыслах, и не только в смысле политического авторитета президента, но и понятно, что... Избирателям понятно, что губернатор, у которого хорошие отношения с федеральной властью, это лучше, чем губернатор, у которого плохие отношения с федеральной властью, да? И, в-третьих, это именно технократизм, то есть людям, как я понимаю, политика поднадоела. Да, вот сам подход, ребята, я чего-нибудь
делаю. Крепкий хозяйственник.
Ну, крепкий хозяйственник уже был, это предыдущее поколение.
А теперь молодой крепкий хозяйственник.
А теперь молодой крепкий хозяйственник 21 века, да, но оба хорошие.
Хорошо. Теперь еще один вопрос. Его формулируют наши слушатели по-разному, но примерно вот о чем. Вот одно дело в советское время. 90% пригоняли там на участке или сами приходили. Это одно. А сейчас 30% приходит. Вот что лучше? 30 или 90, Дмитрий Вяткин? Лучше. Надо ли добиваться, чтобы 90?
Лучше 30, но пришедшие лично. Это первое. Потому что мы прекрасно помним, что собрал паспорта всех родных, и пошел за них, за всех проголосовал. Вот те 90%.
Хорошо, а можно ли сделать так,
чтобы... Можно было и паспорта не бы.
А можно ли сделать...
Да-да-да, кстати.
А можно ли сделать так, чтобы вот по собственному желанию ради участия в политике пришло там, к примеру, 90%? Или вообще о какой цифре можно говорить в этой связи?
Здесь есть еще и чисто технологические вещи. Дело в том, что в списке избирателей не всегда успевают за реальным количеством граждан, которые конкретно, ну, то есть, действительно, фактически проживают в конкретном населенном пункте или в конкретном муниципалитете, на территории этого избирательного участка. И, кстати, вот на явку, вот мобильный избиратель очень здорово сработала, вот эта вот система, которую мы ввели, внесли изменения в законодательство, когда можно было открепиться с одного участка, где фактически уже человек не живет, и прийти зарегистрироваться на другом участке, где человек фактически живет, но постоянно не зарегистрирован, то есть по-старому не прописан. Вот это сработало.
Ну, в смысле, если бы это не сработало, наоборот бы в минус все ушло.
Ну, то есть... как же, конечно. Хорошо. У нас действительно сейчас внутреннее перемещение граждан, ну, внутренняя миграция, она очень-очень значительная. Люди едут за лучшей жизнью, за лучшей работой, переезжают к родственникам и так далее. А прописка-то, извините, постоянная регистрация, как и сейчас это называется, 30... остается в другом регионе.
Люди пишут, там 30% позор. Ну, мол, мало народу пришло. А вот сколько реально можно сделать,
вот чтобы... интересно, это пишут те, кто пришли или не пришли
на выборы? Скорее всего, что те, кто не пришли. Сергей Обухов, с вашей точки зрения, вот чтобы люди реально приходили на выборы, вот какой можно добиться явки?
Значит, я сначала остановлюсь на, скажем так, том поклёпе на советскую власть и 90%. 89-й год выборы и 90-й год при советской власти, 90% явки. Вы... насильно тогда ходили, ну, на выборы.
Согласитесь, что 89-е и 90-е нельзя называть в полном объеме советской властью.
Нет, в любом случае это пик демократизма и пик высокого интереса
выборов. Советского демократизма,
да, без да, слов. Да, значит, поэтому, на мой взгляд, вот пускай будут вот эти вот самые 90-е, 80%, это когда люди заинтересованы приходят на участок.
И все-таки,
ну... Стоп, я еще не договорил. Да. Значит, Греция 80-90% постоянного участия, Германия 80%. 80-90% постоянного участия в выборах. Франция.
Даже местных.
Да, даже, ну, местных чуть поменьше, но она такой уровень сохраняется. Ключевой вопрос любых выборов – это, а, возможность сменить власть. Если у нас власть несменяема, значит, люди и, соответственно, один и тот же результат из-за большой любви...
В Германии сменить власть.
В Германии сменить власть.
Слушайте, сколько власть. Там Меркель-то уже канцлер и ХДС, ХСС при власти.
Извиняюсь, да. Она это выдирает века. В страшной борьбе, да? В страшной конкурентной борьбе. И, а во Франции, извините, а в той же Греции.
Может быть, явка и 80.
Может быть, явка, понятно, что на общенациональные выборы, но на местных выборах, я считаю, что 40-50% она должна быть при условии, что люди
40-50.
Видят... 40-50 минимум должна быть.
Хорошо.
Минимум,
да. Дмитрий Журавлев. Реальная цифра?
Цифра реальная. Она может быть 40-50, но даже 30 честных лучше, чем 70 вот обязательно.
То, о чем я говорил, абсолютно
точно. Да. Да, конечно, да. Я за 70 честных, не против. Но лучше все-таки 30 честных, чем 70 обязательно. Да? Но... То есть повышать явку надо, но нельзя использовать механизмы неполитического характера. Да, административные. Если мы так будем делать, мы просто подорвем политическую систему.
Слушайте, это странная история, уже не первая... Ну, так как я сам просто столкнулся в свое время с этой историей, когда 45 лет тебе исполняется, ты в какое-то время перестаешь быть гражданином. Mm-hmm. Ну, вот одно дело, когда ты не можешь квартиру купить...
Нет, или... не перестаете быть гражданином. Это постоянное ваше состояние.
Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, вам рассказывает.
Вот если вы вовремя не заменили паспорт, то у вас нет паспорта.
Вы не можете его заменить не вовремя.
Но гражданином вы быть не перестаете.
Смотрите, мне голосовать не дали. Мне 45, и я сдал паспорт. Ты же не можешь заранее подготовиться, сдать паспорт и так далее. По расписке из МФЦ голосовать не пустили. Дырка в законе. В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что человек, которому исполняется 45, какое-то время, может быть, и гражданином он и остается. Только вот не голосовать.
Реализовать права он не может.
Никакие права реализовать
не может. Это... Дмитрию Вяткину как законодателю.
На мой взгляд, также можно сказать, что это я пришел на участок, паспорт не взял. Почему мне не дали бюллетень? Да потому что паспорт не взяли, это нормально,
нет,
это закон.
Не повезло родиться, что называется, да?
В эти дни.
В эти дни, да.
То родиться значит... повезло, всегда надо так говорить.
Но голосовать не получится.
Не получилось.
Да, бывает. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Вот мое обращение к товарищу из КПРФ. Мое мнение, что КПРФ слила Собянину выборы, согласившись убрать из Москвы Клочкова в губернатор Орловской области и не выставив его против Собянина.
Он имел... я сразу до конца вот это обращение, чтобы не звучало, потому что до этого уже прозвучала тут фамилия Шуваловой, до этого написали уже про фамилию Грудинина. Насколько это действительно важно?
Конечно, мы бы хотели выдвинуть Грудинина, могли бы выдвинуть Грудинина.
А он не хотел?
Нет, ситуация такая, что до сих пор он преследуется всеми с такой сатанинской силой, с различными структурами, что ему просто сейчас некогда было поднять голову. Понятно, что мы бы хотели бы выдвинуть такого кандидата, но выдвинули того, которого выдали. Что касается Клочкова, ну... Извиняюсь, его выдвинул президент губернатором Орловской области. Да, говорят, там какая-то интрига, чтобы не было конкуренции Собянина, но это его выбор, он принял предложение президента и пошел работать в Орловскую область. Да, если бы он был, была бы большая конкуренция. Но вот так вот карта легла, и, значит, мы бы хотели бы и Клычкова, и Грудинина выдвинуть, но мы живем в реальной ситуации.
Виталий Ивич, обращаясь к Дмитрию Журавлеву, а вот это голосование дачное, голосование, которое уже упоминали, это ведь такой московский эгоизм, пишет он. Москвич, получается, может проголосовать на даче в другой области. А вот, к примеру, житель Орла в Москве проголосовать на орловских выборах не может.
Ну, на орловских не может, потому что там нет орловских участков. Простите, орловский бюджет не бесконечен. Можно, конечно,
Москва
потратить
платит.
На...
Да.
А как вы думаете? Конечно, платят. А можно потратить, конечно, деньги на участки орловские во всей стране, но только потом за пенсии ходить. Не стоит. Да, либо-либо, деньги-то одни и те же. Других не будет. Запасных денег никто не даст.
Надо голосовать в будние дни, чтобы была большая явка. Это Вадим Вадимович, 968-й, жалуется, что ему 18 лет 2 месяца назад исполнилось, не смог проголосовать. Не знаю, почему не написано. И 120-й спрашивает, а не пора ли нам уже перейти на онлайн-голосование, Дмитрий Вяткин?
Мы... неоднократно сталкивались с предложениями, когда через интернет, через онлайн-сервисы, даже с предварительной регистрацией делались попытки сформировать, ну, то есть выявить то или иное общественное мнение. Чем мы столкнулись? Техника несовершенна. И здесь, на мой взгляд, есть несколько причин, которые ограничивают более активное использование онлайн-голосования.
Я только должен сказать, первое, что у вас 15 секунд, потом, чтобы еще по 20-25 первое, секунд было у каждого.
Идентификация, защита передачи данных и защита от вмешательства.
Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, Сергей Абухов.
Я консерватор и согласен с тем, кстати, Конституционный суд Германии категорически запретил все подобные сервисы и все подобные электронные голосования. Мы до сих пор сталкиваемся с ситуацией, когда мы не можем проверить КАИБы. Вот сейчас на выборах в Москве мы не могли добиться ручного выборочного пересчета КАИБов, поэтому техника – это в нынешних условиях возможность мухлежа.
Сергей Абухов, секретарь ЦК КПРФ, Дмитрий Журавлев.
Господин Абухов проявил ту позицию, которую я хотел сказать. Доверие к электронным выборам, скорее всего, будет существенно ниже, чем к ручным. Поэтому мы больше проиграем, чем выиграем.
С вашей точки зрения, это был удачный день голосования? Ну, как в плюс, в минус?
Да. Думаю, да.
Дмитрий Журавлев, плюс.
Да.
Сергей Абухов, плюс-минус.
Для КПРФ и для отстаиваемой оппозиции в плюс, потому что мы расширили победные ареалы, и мы, по сути дела, сделали красный КПРФ, пояс. КПРФ,
плюс Дмитрий Вяткин.
Единая Россия, что считает, что этот день голосования и результаты были удачными. Да.
Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Дмитрий Журавлев, Дмитрий Вяткин и Сергей Абухов. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.